«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, пятница наступила чуть раньше обычного, чему мы, конечно, очень рады, но эта неделя была довольно насыщенной на разные события. Вы в курсе многих, но сейчас будем их вместе анализировать. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков с нами на прямой видеосвязи. Дим Юрьевич, приветствую вас.
Добрый вечер. Здравствуйте, Татьяна.
Как ваши дела?
Прекрасно. Нахожусь в городе Шанхае.
Понравилось? Успели хоть что-то посмотреть?
Да, отлично, отлично, впечатляет. Размах преобразований некогда совсем недавно, нищего Китая, где еще там пару десятков лет назад, меньше даже, вопрос ставился о том, чтобы каждая семья в неделю могла позволить себе дружно съесть одну курицу. Вот теперь уже все не так. Живу на улице, где продают часы, начиная там не в качестве рекламы, а от какой-нибудь Омеги, заканчивая Вашироном Константином. Цены такие, что бывалые москвичи галстуки ослабят. А это говорит о том, что у местных жителей с деньгами все хорошо. Развивается стремительно. Самый большой порт в мире. Тут понастроили такого, что только разинув рот ходить. Круто, круто.
Дим Юрьевич, чуть позже у вас поспрашиваю, в честь чего вы вообще в Китае, в Шанхае оказались. О. Обязательно. Но давайте мы приступим с вот чего. Накануне Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Конечно, очень много заявлений было сделано, но давайте начну с одного из таких главных, на мой взгляд, общего глобального характера заявлений про мироустройство и наше будущее. Процитирую. «Наступающий мир не будет простым именно в силу своего многообразия. Чем больше участников процесса, тем сложнее найти устраивающий всех вариант». А вообще возможно, Дим Юрьевич, найти действительно такой вариант, который все страны, континенты будет устраивать?
Ну, тут, на мой взгляд, неразумно говорить, можно, не можно, это неправильный подход. Надо искать компромиссы, которые устраивают всех, нащупывать, двигаться туда-сюда, непрерывно разговаривать, и в конце концов оно найдется. Вряд ли это будет какой-то там идеал или совершенство, но, как говорится, худой мир лучше хорошей войны. Вот так и тут.
Несколько ключевых заявлений, по крайней мере, по моему мнению, не только про международную политику. Кстати, я зачитаю, и, Дим Юрьевич, может быть, что-то добавим тогда еще. Неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы Российской Федерации. Владимир Путин не исключил возможность проведения России совместных военных учений с Северной Кореей. Представляете, как сейчас все там взбудоражатся, да? На Западе мы уже про это с вами уже беседовали. Далее. Россия никогда не позволяла себе разжигать конфликты около Соединенных Штатов и Вашингтону, тоже лучше не провоцировать Москву во избежание глобальных конфликтов. Киеву было приказано из-за океана держаться в Курской области любой ценой до выборов президента Соединенных Штатов. И мое любимое, честно говоря, Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают. А мне кажется, немного лукавили эти европейские лидеры, потому что они неоднократно с Владимиром Путиным общались еще и до начала спецоперации, всей текущей такой международной обстановки. Как вам кажется?
Хотелось бы сразу узнать, а кто пугает европейских лидеров? Кто конкретно? Покажите этого человека или людей. Кто вас пугает-то? Вот покажите, кто пугает. И кого это вы так внимательно слушаете, и кому это вы так безоглядно верите? О, мы не понимаем. Это уже, так сказать, как там в песне «Шо ж ты, фраер, сдал назад?» Только что там санкции выводили, куражились, глумились, а теперь, оказывается, их пугали. Но они не сдались, по всей видимости. Ну, показательное шевеление, да. Я считаю, что это начало серьезных подвижек.
Но серьезных подвижек в сторону переговоров вы имеете в виду? В сторону смены, да?
Да.
Очень, знаете, еще вот интересное такое совпадение, которое мне не кажется совпадением и вовсе. Как только Владимир Путин в рамках своей большой речи начал говорить про Дональда Трампа, который одержал победу, тут же подключился Госдеп со своими заявлениями по Украине. Вот мне кажется, прям стояла задача ни в коем случае не дать Владимиру Путину договорить. Нужно его как-то сбить, да, и перестроить курс беседы. Ведь действительно это вряд ли совпадение.
Не поможет ничему. Владимир Владимирович может договорить то, что считает нужным сказать, до конца. Вот вы погодите, я сейчас завершу, так сказать, то, что хотел сказать, а потом вы уже будете тут свое излагать. Ну, это какие-то дешевые приемы, не знаю. Я, к сожалению, не посмотрел, поскольку время здесь сдвинуто, и мы по мероприятиям официальным ходим, не успеть, только почитал. Но в целом не сомневаюсь, что выступил так, как надо.
Ну, это, конечно, так будет у вас потом время. Я прекрасно понимаю, что там уже ночь наверняка. И то, друзья, подключайтесь к видеотрансляции. Рутюб канал, группа ВКонтакте, Радио Спутник, Телеграм-канал тоже, потому что Дим Юрьевич ночью к нам выходит в прямой эфир, несмотря на то, что находится сегодня в Китае. Давайте про Трампа. Все-таки он тоже герой уходящей недели. Ну, давайте с чего? Владимир Путин его все-таки поздравил, в том числе и в рамках своего выступления, значит, на Валдае. Ну, и я так понимаю, есть все шансы того, что Путин и Трамп в ближайшее время поговорят, потому что как один говорит, могу позвонить первым, ничего страшного, зазорного в этом нет, так и другой говорит, we will speak, мы скоро поговорим. Ну, точнее, там слово soon нет, но наверняка скоро.
Ну, это ж не Зеленский, в конце концов, это ж не мартышка, насаженная на руку, которая там издает какие-то законы, ни в коем случае с Россией не общаться, это ж не дурачок, президент Трамп. Он, кстати, многие забыли, но он один раз он президентом уже был, а сейчас повторно избрался. Почему не позвонить? Это вообще-то межгосударственные приличия. Обязательно надо позвонить и поздравить с назначением на должность, с избранием, назначением на должность и всякое такое. И что здесь зазорного, я вообще не понимаю. А кто первый, это вообще никакой роли не играет. Трамп тоже, он же обещал там за один день войну закончить. Сейчас посмотрим, как она закончится за один день.
Но Песков уже прокомментировал, говорит, все-таки это было, наверное, преувеличение, что за одну ночь, за один день там все прекратится. И понятное дело, что мы не сомневались в этом, за 24 часа вот такой конфликт вряд ли можно будет остановить, ну, как бы там не верили, может быть, в Трампа. А почему удивляются? Ведь ранее в Кремле сказали, что нет планов у Москвы поздравлять кого бы то ни было, кто бы не победил на выборах. Опять же, мне кажется, будет показательно. Если Трампа мы все-таки уже поздравили таким образом, да, дистанционным, может быть, не прямолинейным, тем не менее, вот Харрис, получается, может быть, мы бы и не поздравляли. То есть это такой некий дипломатический нюанс.
Может быть, да. Ну, получилось интересно. То есть там вся планета, замерев, следила, чем же все это кончится. И с одной стороны, было совершенно очевидно, что они будут жульничать, поскольку это жулики. До идиотии ведь доходит. Как там Мария Владимировна Захарова написала, что а у них там в некоторых штатах запрещено требовать документы. И если человек, приходя на выборы, протягивает документ, то члены избирательной комиссии, как черт от ладана, ой-ой-ой, мне нельзя на это смотреть. То есть любой дурак с улицы заходи в любой участок, голосуй сколько хочешь раз. Вот такая выборная система. Эти люди нам еще что-то там рассказывают. Ну, манипулируют ли? Конечно, манипулируют. Вон Трамп уже сказал, что он 3 раза на выборах победил. То есть выборы фальсифицировали предыдущие, где вылез Байден. Фальсифицировали. Сейчас, я надеюсь, будет с этим разбираться. Ну, а тут, как мне представляется, они там взвесили, прикинули, какие грозят беспорядки, если они начнут там махинации свои и мухлёж всячески устраивать. Чем это закончится? Все-таки, как ни крути, там страна битком набита огнестрельным оружием. И не дай бог, что-то пойдет не так, а в этот раз уже массы, так сказать, поднимутся серьезно. И, видимо, приняли решение, что вот это вот грозит вот такими последствиями, поэтому ничего делать нельзя. Пусть идет, как идет. Ну, вот оно и пришло. Почему? Ну, как? Это ж избиратели, это люди специфические, как мы знаем, да. Как это на Украине говорили? А я не за Ющенко голосовал. Я голосовал против Кучмы. Ну, так и тут масса народа против Байдена, против этой отбитой Камалы Харрис. Вот что вам назло, так сказать, проголосую. Хорошо ли это для страны? Ну, я сильно сомневаюсь, что там прелесть какая-то наступит. Потому что, как в прошлый раз, Трампу вставляли такие палки в колеса специально, чтобы президент не мог управлять страной, чтобы он не мог никакие свои инициативы ни до чего довести, никакого результата добиться. Изо всех сил гадили, пакостили. Кому? Собственной стране. Вот ответ такой. Как-то так у них хорошо получается. Ну, сейчас посмотрим, что дальше будет. Может, его успеют застрелить до, так сказать, вступления в должность. От них любой фигни можно ждать.
Там, кстати, по-моему, усилили ему тут же охрану и его семье в том числе, потому что понимают, что, да, какие-то провокации сейчас возможны. Многие специалисты говорят, в последний момент эта история с несчастной белкой помогла Трампу все-таки вырваться вперед. Но уж как там было, до конца не ясно. А вот нелегко ли слишком Харрис сдалась, как вам кажется? Или демократы, наоборот, достойно себя повели, все спокойно ушли со сцены?
Куда и деваться? Все, вот расклад-то, так сказать, налицо. Тебе не хочет американский народ видеть в качестве президента. Нигде вообще не хочет, и все. Потому что всех это чушь с ЛГБТ и прочее.
Запрещенно.
Да, слава богу, в Российской Федерации запрещен. Но всех это раздражает, что бы там кто ни говорил. Всех это раздражает, потому что когда уже, ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что Илон Маск самый богатый человек на планете Земля, когда над его детьми вытворяют вот такое, а ему как родителю ничего не говорят, а он имеет дело уже, так сказать, с результатами, что ж там с простолюдинами-то творится, у которых денег нет? Ну, то есть, если родитель против вот этого, так он и сядет еще, без разговоров сядет. А ты вот, деточке, не смей мешать. А что деточка? Деточка, как уже неоднократно говорили, вот ему поставь тарелку борща и 10 сникерсов положи. Конечно, он сникерсы сожрет. Почему? Потому что он ребенок, у него неразвитое сознание, неразвитый интеллект. Водку покупать нельзя до 21 года, а пол менять можно хоть в 3 года. Вот чувствует себя малыш девочкой или девочка чувствует себя малышом. И в детском саду уже можно операции делать. Ну, что это такое? Ну, естественно, людей это адски бесит. Ну, естественно, если вы это поддерживаете, то ваша демократическая партия пойдет лесом. Хорошо получилось. Наблюдать было очень интересно.
Это правда. А давайте про самого Трампа еще как про личность поговорим. Но вот все-таки многие говорят, президент бизнесмен, что все для него это исключительно бизнес и деньги. Кто-то, наоборот, его, конечно, хвалит, ну и, безусловно, критикует. Палки в колеса ему действительно вставляли. Но вы знаете, что удивительно? На этой неделе, когда многие комментировали итоги выборов, вот, допустим, Александр Лукашенко, белорусский лидер, говорит, Трамп – это мощь. Ну, то есть, вот, признает. Далее Владимир Путин тоже сказал, комментируя покушения, которые были, он говорит, что его поведение во время покушения на его жизнь произвело впечатление на Владимира Путина. Он мужественный человек, говорит российский лидер. И, к слову, сюда же, мне кажется, это взаимосвязано. Минюст США тут же собрался прекратить уголовные дела против Трампа. То есть они его все-таки боятся, воспринимают всерьез. Вот кто такой Трамп на самом деле, Дим Юрьевич?
Напомню слушателям, Трамп – это по-русски козырь. Не Козырев, а Козырь. Дональд Козырь его зовут. Как человек с такой фамилией может быть неудачником? Да, он бизнесмен, да, он миллиардер. Плохо ли это в мире чистогана, в котором мы проживаем? Ну, наверное, что-то соображает. Знаете, даже в Древнем Риме был так называемый имущественный ценз при выборах на государственные должности. Есть у тебя, условно, 100 тысяч сестерцев. Ну, наверное, ты умеешь их зарабатывать. Ну, наверное, ты что-то понимаешь в отношениях между людьми. Если деньги есть, добро пожаловать. Нет денег, будь ты там 7 пядей во лбу, доступ закрыт. Ну, так и тут. Туда нищеброды-то не попадают на самый верх. Это просто физически невозможно. Ну, умеет ли Трамп кем-то там руководить? Да никаких сомнений нет. Во-первых. Во-вторых, ну, так не бывает, чтобы один человек решал все проблемы. Даже у товарища Сталина так не было. Вот товарищ Сталин был верховным главнокомандующим, но он при этом почему-то непрерывно советовался с Жуковым, Василевским, Рокоссовским и всеми остальными. Потому что это военные. То есть, условно скажем, это эксперты, которые дают экспертную оценку и экспертные советы. То же самое и Трамп соберет вокруг себя экспертов, которые помогут ему двигаться в правильном направлении. Он не один. Там команда работает. Которую, кстати, обратите внимание, никогда не избирают. Он сам их наберет в администрацию. И страной рулить будут они. вам будут рассказывать, что президент. Это не совсем так. Вот. Ну, я надеюсь, будет еще интереснее дальше. То, что обещают прекратить уголовные дела, это говорит ровно об одном, что эти уголовные дела были возбуждены по указке стоящих у руля. То есть, сказали возбудить, они их возбудили. Ушел Байден, все, закрывай лавочку, нам это неинтересно. Вот, вот так вот, по свистку ни в чем не виноватого человека, как говорится, был бы человек, а статья найдется. Вот, да, смотрите и продолжайте читать сказки Оруэлла, которые якобы написаны про Советский Союз. Он про своих писал. Ознакомьтесь, кстати, дорогие слушатели, с произведением 1984. Увидите много общего с нашей действительностью.
Это, к слову, про антиутопию. Кстати говоря, в Европе пишут активно о том, что тут же стали европейцы скупать книги про и антиутопии, и про тиранию, про феминизм даже. Ну, в общем, все начали скупать, и якобы все связано с победой Трампа. Не знаю, так ли это, но, тем не менее, читать такое интересно. Дим Юрьевич, немаловажный вопрос. Санкции все-таки будут? Трамп в состоянии снять санкции с России? Есть ли у него такое желание, как вам кажется?
Я думаю, что нет. Санкции вводит не лично президент Соединенных Штатов. Это уточним, это не санкции. Санкции вводит ООН. Это называется рестрикции, то есть ограничения, которые США вводят против кого они захотят. То есть торговую удавку на шее, и мы тебя будем душить изо всех сил, как Кубу.
Давайте перезвоним, наверное, Демью. Нет, все, слышим. Не слышим. Давайте тогда перезванивать Дим Юрьевичу. Ну, понятное дело, могут возникнуть проблемы со связью. Между нами огромное количество километров, потому что, еще раз напомню, Дмитрий Юрьевич Пучков находится в Шанхае. Несмотря на проблемы технические, которые могут возникнуть, несмотря на то, что там уже глубокая ночь по факту, то все равно вышел в прямой эфир. Поэтому, друзья, с вас, безусловно, лайки, все вот эти вот ракетки, которые необходимо поставить, чтобы мы в топе были. Рутуб-канал, группа ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Спутник». Я буду ждать вашу обратную связь. Давайте еще раз проверим. Дим Юрьевич, как слышно?
Да.
Все, прекрасно. Видим вас, слышим снова. Ну, как обещали, даже не успели пообещать, но уже вернулись.
Да, все правильно. Да, то есть все санкции, которые, так сказать, повредят экономике США, например, по закупке урана, нет, это там никаких ограничений быть не может, им нужен уран, они будут его покупать. Титан и прочее. Вопрос, надо ли нам им взять и в ответ на это что-нибудь закрутить. Ну, тут не знаю. Мне никто не объясняет, но раз наши так не делают, то, наверное, это нам пользы никакой не принесет. Вот. Так что санкции объявляет не президент, накладывает на нас, это так называемое глубинное государство, то есть те, кто на самом деле руководят Соединенными Штатами Америки, то есть это люди при огромных деньгах, правящий класс буржуазия, как известно. Нет, у них все хорошо, но мы же видим, что происходит на Украине, и мы видим, какие они совершают телодвижения. Какие? А никаких. Больше оружия дать. Больше накачать боеприпасами. Почему? Ну, потому что у них есть, вот присутствует железная уверенность, что Украина может разгромить Россию.
Давайте попробуем еще раз перезвонить. По поводу Украины хотела с вами, друзья, как раз побеседовать. Безусловно, если мы говорим про то, что Трамп вернулся на свой пост, на пост президента Соединенных Штатов Америки, там вопрос может быть такой. Вообще, будет ли спокойнее при Трампе или нет? Потому что, как мы понимаем, сразу несколько военных конфликтов, вы это лучше меня знаете, сегодня бушуют во всем мире. И, безусловно, Соединенные Штаты, они в разной степени, но замешаны где бы то ни было. Я говорю сейчас, безусловно, и про Тайвань, потому что туда были нацелены демократы, мы это точно с вами знаем, да и Трамп тут тоже, извините, Китай относится весьма своеобразно. По поводу Ближнего Востока, это постоянно отдельный вопрос, и здесь специалисты спорят, что же все-таки будет, потому что вообще-то при Трампе с Ближним Востоком может стать еще хуже. Он все-таки с Нетаньяху, не буду говорить громких слов, дружит, не дружит, или что там еще, да, какие у них отношения, но Трамп ранее Израиль активно поддерживал. Другой вопрос, что сейчас на Ближнем Востоке более масштабный стал сам конфликт. Да? Мы прекрасно знаем, что там уже не только две стороны, там уже не только Израиль, там не только уже сектор Газа и Хамас. И, собственно говоря, очень интересно, как Трамп будет вот именно сейчас выкручиваться, скажем так, из этой ситуации. Ну и по поводу Украины. То, с чем, я надеюсь, мы с Дмитрием Юрьевичем еще успеем разобраться, но... Как только, я сказала, Владимир Путин начал выступать и говорить свои речи, значит, на Валдай, это было дело, как только он начал поздравлять Дональда Трампа с победой и говорить о Дональде Трампе, тут же из США какие прозвучали заявления. Заявили о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Не знаю, это была попытка каким-то образом сместить ракурс, потому что я уверена, что во всем мире и в Соединенных Штатах в том числе следили за речью Путина, там многое было сказано важного про международную политику, либо же, ну, просто так совпало, да, вот я в эти совпадения не очень сильно верю. Давайте я расскажу подробнее, что в Госдепартаменте тут же заявили. Значит, США готовы поддержать начало переговоров с Россией, если президент Украины Владимир Зеленский, как мы понимаем, президент Украины, это непосредственно так будут в западной прессе писать, но срок годности истек, примет такое решение. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Если Зеленский решит вступить в переговоры, конечно, мы его поддержим. Вот что говорит Миллер. А другой вопрос. Он при этом подчеркивает, что решение должно исходить исключительно со стороны Украины, исключительно от Киева, и исключил при этом навязывание каких-либо сроков. То есть, ну вот что, давайте попробуем разложить по полочкам, что пытаются сказать в Госдепе. То ли они пытаются таким образом... Зеленского как-то подтолкнуть, мол, того пора уже начинать как-то беседовать с Москвой, то ли они, ну, я не знаю, наоборот, пытаются Зеленского бросить со всей его проблемы и понять, что не будут больше никаким образом поддерживать, не будут больше поддерживать никаким образом Украину и в целом, ну, как бы решайте проблемы самостоятельно. Вот что может быть. Они говорят с Зеленскому. Давайте еще прочитаю, что было сказано. Значит, Вашингтон поддерживает любой процесс, направленный на достижение справедливого и долгосрочного мира. Об этом добавил представитель Госдепа. Также положить конец конфликту на Украине за сутки неоднократно обещал Дональд Трамп. Мы об этом с вами помним. Он одержал победу, но... Никто, в том числе Кремль, сказал, что мы, ну, вообще-то очень плохо верим тому, что действительно возможно этот конфликт положить, конец этому конфликту положить за сутки. А, друзья, наверное, мы Дим Юрьевичу дозвонимся уже после выпуска новостей, который будет в ближайшее время на радио «Спутник». Я напомню способ обратной связи. И вообще напомню, где можно нас слушать и смотреть. Это Рутуб-канал «Радио Спутник», это Телеграм-канал «Радио Спутник», это группа ВКонтакте «Радио Спутник». Поэтому заходите прямо сейчас, ставьте лайки, я заодно посмотрю ваши комментарии. И я надеюсь, что Дим Юрьевич в ближайшее время вернется в эфир «Радио Спутник». Мы поговорили про Дональда Трампа, мы поговорили про то, как его победа скажется на мире в целом, мы поговорили про, прошу прощения за свой голос, просто начал немного пропадать, мы поговорили про Ближний Восток, чуть-чуть совсем, но тем не менее, мы поговорили про Европу, но не успели поговорить про украинский конфликт. Поэтому слушаем выпуск новостей и то, как скажется победа Дональда Трампа на украинский кризис, конфликт, скажется ли вообще, мы об этом поговорим через несколько минут.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Это «Пятница вечер». Меня зовут Татьяна Ладеева. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Телеграм-канал «Радио Спутник», группа ВКонтакте, Рутуб-канал «Радио Спутник». Читаю ваши комментарии. Ну что, друзья, вы, конечно, меня поддерживаете. Мы Дим Юрьевичу еще пока пытаемся перезвонить. Ничего страшного. Давайте мы с вами еще немного, чуть подробнее, я напомню, какие были заявления, связанные с тем, что Трамп победил. Я знаю, что многие из вас нас периодически ругают. Якобы сколько можно говорить про Америку и про Дональда Трампа, ну или там про Харрис, если бы, да, она победила, неважно. А здесь вы периодически нас ругаете за это, потому что, безусловно, мы пытаемся больше не смотреть на то, что происходит на Западе. Но, понимаете, ведь все-таки Соединенные Штаты — это большая страна, это большое государство, у которого есть ядерное оружие, что тоже очень важно, и когда там происходит кардинальные изменения, это может сказаться на многие другие события. Я уже упомянула, да, и Ближний Восток, и Тайвань, понятное дело. А по поводу Украины, знаете, что еще хотела вам рассказать? Дело в том, что Зеленский, как только победил Трамп, он поехал в Будапешт. Но особых заявлений оттуда я не нашла. Есть заявление только о том, что Украина не подписала с Венгрией двустороннее соглашение о безопасности, так как в нем отсутствует пункт о поддержке вступления страны в НАТО. В очередной раз смотрите, что происходит. Мы неоднократно со своей стороны говорили, что Москва против того, и Владимир Путин об этом на Валдае сказал, против того, чтобы Украина была в составе НАТО. Изначально с этого началась вся проблема. А сейчас Зеленский уже понимает, что, видимо, поддержка не будет какой-то прежней. Мы не знаем, конечно же, всех секретных переговоров, которые были с Дональдом Трампом, тет-а-тет и все прочее. Мы не знаем этих деталей, но мы видим, что как только Трамп побеждает, ну, во-первых, безусловно, Зеленский меняет свою речь, потому что когда еще только Трамп был кандидатом, и он тогда назначал кандидата на пост вице-президента провинции, я сейчас говорю, Зеленский тогда сказал, знаете, ни в коем случае нельзя за Трампа голосовать, потому что если победит вот этот Венс, посмотрите внимательно на него, то, соответственно, никакой поддержки не будет, и вообще вот конфликт на Украине решится не таким способом, как он бы того хотел. Тут Трамп победил, и Зеленский едет в Венгрию. В Венгрии, как мы понимаем, выступает периодически, собственно говоря, против многих решений, против антироссийских санкций, против вообще политики европейской, американской. Ну и вот смотрите, Орбан считает, что Соединенные Штаты при Трампе выйдут из конфликта на Украине. Вот мне кажется, это заявление было еще важнее, нежели все то, что говорил Зеленский. Важно, что сказал Виктор Орбан. Друзья, пока мы пытаемся перезвонить Дмитрию Юрьевичу Пучкову, давайте мы с вами тогда вместе проанализируем другие темы, другие новости. И мне в этом поможет мой коллега Илья Приходько в студии. Илья, привет.
Да, приветствую всех наших слушателей. Слышно, да, все слышно. Да. Пока мы, привет, да, с Димой Юрьевичем пытаемся связь наладить. Действительно, про Трампа очень такая большая тема. Все обсуждают волей-неволей. Сегодня в эфире «Радио Спутник» мы тоже говорили. Многие, кстати, эксперты нами опрошенные сошлись в том, что устала американская аудитория, американский как раз вот народ от вот этой всей повестки, которую демократическая партия тащила очень-очень долгое время. Поэтому, да, это такая во многом протестная история поэтому про Трампа. Да, ЕС, кстати, намерен построить хорошие отношения с офисом Трампа. Об этом, знаешь, кто заявила? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поэтому так уж не хотели в Европе сначала этого самого Трампа. Говорили, да нет, он не выиграет. Особенно Макрон хорошо сказал, что его источники говорят, нет, не будет Трамп президент. А потом раз, Трамп выигрывает, и Макрон чуть ли первым поздравляет. Да, это удивительная история.
Тут же все заговорили по-другому. Дим Юрьевич, слышим, но не видим, либо как-то... Вот, я чувствую, как Дмитрий Юрьевич Пучков пытается прорваться.
Прорывается, я бы сказал, да.
В эфир. Дим Юрьевич,
прорезался, как... нет?
Прорезались. Вы нас слышите?
Да, слышу.
Связь немножечко подвисает, но, может быть, сейчас наладится. Главное, что мы вас слышим и видим. Давайте попробуем все-таки тогда в таком формате немного поговорить. Дим Юрьевич, я не успела самое главное спросить, как, по вашему мнению, все-таки победа Трампа скажется на украинском конфликте? Там, понятное дело, уже много идет заявлений, но в целом, вот знаете, я сейчас процитировала Виктора Орбана, который говорит, что США выйдут из конфликта на Украине. Есть такая вероятность?
Ну, вероятность есть, конечно, только что-то как-то никаких предпосылок не видно. Как говорили, пока не выключилось, пока связь не оборвалась, а им это зачем? Они и свои задачи видят четко ослабление, стратегическое ослабление России, и что-то никакого прекращения незаметно. Ключевое оружие перестали поставлять. Если они хотят это прекратить, надо прекратить поставлять оружие и боеприпасы. Нет, ничего подобного не видно. Нет, будем биться до последнего хохла. Как бы это паскудно ни звучало. Я лично никаких подвижек не вижу. Может, Трамп что-то изменит радикально? Ну, поглядим.
Но, знаете, это как Мария Захарова справедливо заметила и тут же сказала, что прежде чем кричать о том, что ты за сутки будешь останавливать конфликт, ты сначала каким-то действием переходи, а не просто об этом говори, чтобы все слышали. Дим Юрьевич, давайте пару слов о том, все-таки, почему вы в Шанхае находитесь. Там стартовала китайская международная выставка импортных товаров с участием российских компаний, я же правильно понимаю?
Да. Нахожусь я здесь как член Общественной палаты Российской Федерации. Мы тут устанавливаем контакты с китайскими товарищами. В городе Шанхае, в городе Сэньчжоу и, в общем-то, вокруг тут всякое ездим, смотрим, беседуем, общаемся. Были и на выставке, да, выставка. Тут все, знаете, когда-то бывал в США, там в США-то все поражает, насколько оно большое. Ну, здесь, в Шанхае, оно настолько большое, что никаким США и не снилось. Я такого никогда в жизни не видел. Гигантские павильоны, представлена, по-моему, вся планета, ну, кроме Соединенных Штатов. Вот. Россия представлена очень скромно. Очень скромный павильон, как это у нас стенд, точнее, назвать. Там почему-то только видеоэкраны крутятся, видео людей практически нет. Как-то это очень странно. Вот у Монако и люди есть, там наливают, кормят, разговаривают. А у нас как-то вот это, по-моему, никому не интересно. Очень и очень странно.
Дим Юрьевич, подвисаете, к сожалению, немного, но будем верить в лучшее, как всегда. Мы не сдаемся, да? Правильно. А знаете, мне вспомнилось, что несколько дней назад, мне кажется, это не случайно, Владимир Путин поручил вообще проработать идею, значит, и саму программу правительству, чтобы как можно больше российских компаний и товаров стали более популярными за рубежом. Вот вы говорите, что там не очень большой какой-то павильон, то есть можно было бы представить как-то покруче и получше. Какие товары российские могут быть популярны в Китае? Вот, допустим, как вам кажется? Несмотря на китайскую экономику, изобилие самих китайских товаров, но все-таки.
В первую очередь, как мне кажется, это сельхозпродукция, потому что их, как вы уже упомянули, 1,5 миллиарда, они съедят абсолютно все. Зерно наше, картофан и всякое такое. Ну, картошку им неинтересно, они такое не едят, а зерно уходит отлично. Ну, естественно, как это, если здраво на вещи смотреть, то должны поставляться высокотехнологичные продукты и продукты высокого передела. То есть пока нам там мозги компостировали, давайте мы там начнем собирать свои автомобили экстра-класса, не надо собирать автомобили экстра-класса. Немцы это делают гораздо лучше. Нам собирать надо танки, ракеты, подводные лодки. То, что мы умеем делать лучше всех в мире. Вот вооружение было бы, наверное, интересно. Так они теперь уже сами научились делать и ракеты, и космические станции, и подводные лодки. Это как-то упущено. Но, тем не менее, я все равно считаю, что надо вот высокотехнологичные продукты представлять.
Я думаю, что несмотря на изобилие в Китае действительно собственного товара, и у нас разное отношение к этому товару, оно менялось. Мы с вами неоднократно об этом говорили, да, вот made in China, но made in Russia тоже должно быть. И особенно популярно это, мне кажется, в Китае, как у одного из ключевых партнеров. Почему нет? А, Дим Юрьевич, я знаю, как привязать следующую новость. Тут Владимиру Путину пожаловались на русский мат. Ну, как так? Это нехорошо, это плохо. А Владимир Владимирович очень, знаете, дельно сказал, ну, как бы, кто не без греха, значит, тоже, значит, может, да, ну, мы не слышим это публично, но все-таки бывает. Вот мне сегодня про нашу связь хочется, но мы в прямом эфире. Я уверена, что вы, когда комментируете политику, иногда тоже еле-еле сдерживаетесь.
Ну, в моем понимании, нецензурная брань – это специальный мужской язык, на котором мужики разговаривают вот в мужских компаниях. Как-то вот традиционно в России не принято ругаться при женщинах и детях, вот кому бы там что ни казалось. Это вот в мужских компаниях, да, применимо, да, это, во-первых, это как это, знаете, как красная краска у художника. Расцвечивает речь, все становится в 10 раз понятнее и в 100 раз смешнее. Вот, но оно, не знаю, вот есть, например, смешные анекдоты с нецензурными словами. Ну, никому в голову, наверное, не приходит рассказывать этот анекдот своей бабушке, своей маме или своим детям школьникам. Вот никому в голову не приходит. Как же это так получается, что граждане способны сами себя огораживать? Вот как так получается? А вот... Если же речь идет о каких-то общественных пространствах, например, в интернете, где ни один наш так называемый интеллигент себя не сдерживает вообще ни в чем, там грязь льется потоками просто, ну, надо как-то ими заниматься, вот этими гражданами. Приравнять это, например, к нецензурной брани в общественных местах. У нас статья в административном кодексе есть. Разок тебя предупредят, еще разок тебя штрафуют. Еще разок будут расценивать как хулиганство в общественном месте. И за это ты уже ответишь гораздо. Только-только нас квадроберы отпустили. Теперь оказывается мат. Вот угроза-то, понимаете, где притаилась. Ну что за глупость?
Не, ну мат был всегда, а квадроберы несколько недель назад, и то мы о них узнали, мне кажется, случайно. И то они не везде. В Беларуси их нет, в Казахстане не помню.
Мы, Татьяна. Вот как вот мы с вами обходимся без матерщины, я вот вообще не представляю. Ведь какая психическая нагрузка?
Это правда. Ну, медаль.
Всему свое место. Вы вот лучше поинтересовались, почему на федеральных каналах внезапно зазвучали матерные слова с рассказами, что они вовсе не матерные там и прочее. Ну, если у нас так очень любят смотреть в сторону США, где там «Сияющий град на холме», там же само совершенство, ну, могут эти люди поинтересоваться, какие слова нельзя говорить на американских телевизионных каналах. Это у нас наши эти интеллектуалы сообщают. И любое слово, оно там вовсе ничего не значит, в отличие от русского слова из трех букв, которое, как известно, самое сильное на свете, самое страшное и прочий бред. Ну, поинтересуйтесь. Там четкий список слов есть, которые нельзя употреблять. И никто их не употребляет. С нами-то какие проблемы? Вот если на федеральных каналах федеральные журналисты в открытом эфире употребляют матерные слова, может, ну, для начала озадачиться вот этими журналистами. Я в своем так называемом творчестве, вот у меня есть сайт, например, на котором я написал там горы текстов, просто горы. Ну, почему-то я вот как-то могу обходиться без нецензурной брани. А вот граждане не могут. Поэтому надо точечно воздействовать на конкретных персонажей. Пусть объяснят публично, зачем они такие слова употребляют, и скажут, что больше не будут, и другим посоветуют. Вот это толк имеет.
Я, видимо, давно телек не смотрела, потому что и мата на федеральных каналах давно не слышала, но это удивительно, потому что, по идее, Роскомнадзор не дремлет, и, мне кажется, соответственно, какие-то штрафы должны этим журналистам прилетать, но мы давайте не будем на себе проверять все-таки, Дим Юрьевич. Пока мы держимся, да. Продолжаем держаться, памятник, медали, либо что-то еще нам за это. Хорошо. Да. Давайте уж раз упомянули федеральный канал, но все-таки не в качестве рекламы, а в качестве такого своеобразного инфоповода. Генеральный директор Первого Первого канала, известный нам Константин Эрнст, он сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Гитлером. Ну, значит, iPhone ему не нравится. Он говорит, что iPhone разобщили общество и людей. Насколько вы разделяете такую позицию?
Да, а Первый канал, он, значит, сплачивает наше общество, да, поливая дерьмом советскую историю, протаскивая каких-нибудь антисоветчиков, возвращая Познеров, это нас сплачивает, понимаете? Это как это, вот все советские правители, они очень неоднозначные, вы знаете, они очень неоднозначные. Однозначный у нас только Борис Николаевич Ельцин, который их вот на руководство каналов и назначал. Вот он однозначен, он прекрасен, и вообще к нему никаких претензий нет. Ну, мягко говоря, странно. Что придумал этот самый Стив Джобс? Айфоны? Ну, поздравляю. А интернет придумали задолго до. И что? Ну вот, не было бы айфонов, был бы Android условный. И все ровно то же самое к этому бы и шло. А Стив Джобс, он сделал прекрасный, так сказать, технический предмет, этот самый iPhone. Прекрасный просто. И с точки зрения функциональности, и с точки зрения дизайна. То, что этот прибор разобщил людей, ну вы давайте, начните с телефона. Как телефон, который на проводах разобщил людей. А следом за ним, когда Эдисон придумал музыку записывать на валики, покрытые воском, это тоже разобщило людей. Потому что раньше все ходили на концерт балалаечников и сидели в первом ряду, а теперь вот пластинки слушать стали. Что за бред вообще? Что там кого вам это... Наоборот, открылись настолько чудовищные возможности в общении людей, что ранее такое и не снилось, и ни один фантаст такого предвидеть не смог, вот того, что происходит в интернете, начиная от знакомств, общения и заканчивая покупками, поездками, там, черти чем. Никогда такого не было. Широчайшие возможности открылись. Гитлер. Чего в голове у людей теряюсь?
Ну, удивительно было сравнение, это правда. Конечно, каждый чувствует по-своему, и все-таки. Дим Юрьевич, мы с вами в прошлый раз критиковали идею от депутатов ограничить гонорары артистов. Мы так и не поняли, не разобрались с вами, как это вообще физически возможно на практике. А там до сих пор не могут в Госдуме успокоиться по этому поводу. Ваш любимый депутат, господин Дованков, я прекрасно знаю отношение ваше к нему, значит, он от шамана отстать не может и говорит, давай-ка ты вот ну, в продолжении, да, всех этих гонораров, уступи сцену молодым музыкантам, которые будут согласны выступать даже бесплатно. Ну, во-первых, шаман, по-моему, сам не старый. А во-вторых, мне вообще непонятно, что же шаман такого плохого Дованкову сделал, что тот продолжает его как-то его денежки подсчитывать.
Гражданин Дованков это, ой, моська, знать она сильна, что лает на слона. То есть находит некую, так сказать, мишень страшно популярную, присоседился к ней и сам стал страшно популярным. О,
так, может быть...
Мощной инициативой выступил. Я не поклонник шамана. Ну, а вот эти вот юные исполнители, которые придут на смену шаману, их кто-нибудь смотреть хочет? Вот это ключевой вопрос. Их кто-то смотреть хочет, даже если они будут выступать бесплатно. Другое дело суммы, которые выплачивают. Ну, у нас что, все проблемы решены? Как там на СВО? Все нормально, там деньги не нужны, не нужна медицинская помощь, не нужна военная помощь, ничего не надо, нет? Поэтому вы там условно там 20 миллионов отписали какому-то талантливому исполнителю из городского бюджета на городской праздник. Ну, я считаю, что вот это вот неправильно. Вот здесь с чиновниками, с конкретными надо беседовать, а почему такие деньги? Вы бы сделали наоборот, вы бы позвали этого самого талантливого исполнителя и поставили бы там, я не знаю, бочку для сбора денег и ходили бы с шапкой по рядам и говорили, вот он бесплатно, между прочим, поет, а вы могли бы денег дать для помощи нашим бойцам. Вот это было бы правильно. А раздавать государственные миллионы – это нет, это отказать.
Мне, честно говоря, еще удивительно, почему депутат вообще так яро выступает против. Я тоже не фанатка шамана, но мы прекрасно понимаем, что у шамана сегодня очень большая аудитория, она как бы уместная, есть актуалка, он поет про это, да, то, что сегодня требует народ, и учитывая политическую ситуацию, всякие военные конфликты. Поэтому неудивительно вообще, почему депутат решил так против выступать, ну, скажем так, вот, да, вот народного артиста, народного во всех смыслах этого слова.
Да.
Давайте
вот...
Загадка, загадка, но хорошо, мы предположили, что это просто пиар такой.
Ну, повторюсь, с моей точки зрения, просто пиарится на знаменитости, да.
Давайте вспомним два праздника, которые были на этой неделе. Один накануне, это день Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. А затем мы помним, что был День народного единства. Вы знаете, я решила объединить эти два инфоповода, Дим Юрьевич, и спросить у вас. Я пыталась найти какие-то опросы, которые проводились вот именно, может быть, в этом году. Я не нашла. Есть там 5-летней давности, 10-летней давности, где социологи спрашивают молодежь, а что вы вообще знаете про эти праздники. И, к сожалению, на самом деле, весьма печальные результаты, когда треть, меньше половины в курсе того, что такое 4 ноября, в курсе того, что такое 7 ноября и так далее, и так далее. Как вам кажется, молодежь историю помнит, знает?
Ну, такую, конечно, нет. Ну, в основном люди историю знают только в том объеме, в каком им давали ее в школе. Если вот в школе проходили, тогда это все, на всю оставшуюся жизнь. Если кто-то, это редчайший случай, заинтересуется и попытается углубиться, это редчайший случай. В основном только то, что дают в школе. Для тех, кто хочет углубиться, ну, могу присоветовать, во-первых, ролики с Клим Санычем Жуковым про День народного единства. Там подробно объясняется, что это такое и почему. А кому интересно шире, у нас есть там десяток роликов про смуту, собственно говоря, когда все это и происходило. Ну, поинтересуйтесь, вот там исторический, так сказать, обзор. Сколько граждан Романовых было на стороне Лжедмитрия? Как там с Кузьмой Мининым и гражданином Пожарским? Поинтересуйтесь просто, вам там такие бездны отверзнутся, что вы никогда больше про дни... народного единства даже заикаться не будете. Что касается день 7 ноября, ну, тут все примитивно. Без 7 ноября не было бы 9 мая. Собственно, все, разговор закончен. Попытки отвести от этого внимание, ну, не знаю, по-моему, это вообще одно из величайших, если не самое величайшее событие в истории человечества. Произошло это у нас, в России. Это мы, русские, впервые в жизни строили общество социальной справедливости. То, что из этого получилось в итоге, то есть у нас произошла, как известно, контрреволюция, и результаты наших завоеваний все растащили и угробили, ну, бывает и такое. Просто 73 года жизни Советского Союза – это вспышка вот, в историческом плане. Это очень мало. И к этому хотим мы этого, не хотим. Мы все дружно вернемся. Ну, кстати, о птичках. Вот Китай. Китай, кто не в курсе, он коммунистический. Рулит им коммунистическая партия Китая, у которой, в отличие от наших, хватило ума. Если вы руководящая и направляющая роль, давайте вы будете руководить в правильную сторону, в сторону экономического развития. Не безумных экспериментов, типа там большой скачок, давайте убьем всех воробьев. Здесь в Китае тоже с этим хорошо было. Ну, а займитесь делом, в конце концов. Ну вот, занялись. Вот Китай уже первая экономика мира под руководством коммунистической партии. Вот здесь гражданин Мао Цзэдун, ну, не сказать, что на каждом углу, но совершенно спокойно фигурирует везде. А как у нас с товарищем Сталиным? А как у нас с товарищем Лениным? Это не наша история, да? Их надо вычеркнуть всех и вспоминать про это. То есть столетие нашей революции мы не отмечали вообще. Это печально. Это все заканчивается очень помнит. А так, повторюсь, ну вот дедушка Ленин, например, мало того, что дал нам массу всяческих свобод и гарантий, так еще и сокрушил колониальную систему своими идеями. Это тоже теперь никого не интересует. Оно само рассосалось, да, или не рассосалось и продолжается просто в других формах, когда из мелких стран, которые не способны сопротивляться, высасывают все соки, высасывают ресурсы, как, так сказать, человеческие, так и из-под земли вынимают, и за бесценок к себе волокут, а сами с этого очень хорошо живут. Если вы считаете это справедливым, то дедушка Ленин так не считал, активно за это боролся и имел невероятные результаты. Так что вот это, да, это праздник.
Дим Юрьевич, давайте небольшую паузу сделаем. Пока заранее прощаться с вами не буду. Проверим еще раз связь. И там по ситуации сейчас, глядишь, наконец-то эфир втроем состоится. Но еще будем верить в то, что Китай нас не будет подводить уж так сильно, как это было в первом часе. Друзья, послушаем новости, скоро вернемся.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Татьяна Ладяева.
Друзья, привет. Как я обещала, я решила раньше времени не прощаться, учитывая всякие нюансы, которые сегодня происходят. В общем, будем развлекать вдвоем. А Дим Юрьевич с нами на прямой связи, надеюсь.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, приветствую
вас. Снова здравствуйте.
Но мне кажется, эфира на троих у нас еще не было, но с вашего позволения, так как обзываюсь ведущей второго часа я, то задам, собственно, волну общения тоже я. Дмитрий Юрьевич, ну вы уже с Татьяной в первом часу успели обсудить, что вы находитесь в Шанхае, но я поняла, что вам нравится город, но меня вот какой вопрос мучает. А что насчет кухни? Все-таки пятница, про еду мы с вами часто говорим. Отличается ли китайская кухня от гонконгской кухни? Я помню, что вы и там были.
Да, в общем-то, нет. Ну, в общем-то, да, скажем так. Она в разных районах разная. У них этих кухонь штук 13, если я правильно помню. Ну, здесь такая не сычуаньская, скажем так. То есть, такого адского красного перца нет. Но если хочешь найти, то пожалуйста. И плюс, как во всяком нынешнем мегаполисе, тут только вот вокруг отеля здесь мексиканская, тут итальянская, здесь фалафель выдают. И всякое такое. В общем, на все вкусы и кошельки присутствует.
Дмитрий Юрьевич, а не возникало еще желание посетить ресторан русской кухни, борщика съесть? Мне кажется, это вечная история, когда едешь попробовать что-то иное, очень хочется по возвращении домой борща.
Всю сознательную жизнь я ем корейскую еду, поэтому нет, не возникает.
Все комфортно. Ну а с погодой как там у вас? В Москве выпал
Отлично.
Снег.
Отлично. Ну, это же здесь южнее, чем Сочи. В общем-то, пальмы растут, всякая растительность совершенно невероятная, прет огромное количество цветов. Дизайнеры, китайские сады, мама дорогая, все такое красивое, везде вкусно пахнет и вообще красота.
Дмитрий Юрьевич, ну я не просто так спросила про погоду, потому что у вас явно теплее, нежели у нас в России, точнее, в Москве. И на этой неделе выпал первый снег, и вот меня какой вопрос посетил. Вы когда-нибудь задумывались о том, что как такового первого снега не бывает? Таня, ты со мной согласна?
Первого снега?
Не бывает.
Ну почему? Когда-то он бывает, просто мы об этом никогда не помним. А еще для наших коммунальных служб, мне кажется, всегда есть такое понятие, как неожиданный первый снег, которого вот раньше точно никогда не было. Дим Юрьевич, согласитесь, для Питера это всегда тоже актуально, да.
Да. Ну, почему меня так заботит вопрос первого снега, который вроде бы есть, а вроде бы и нет? Наверняка вы обращали внимание, что тут же повышается спрос на такси, и в непогоду стоит просто каких-то сумасшедших денег. И вот я решила поинтересоваться этим вопросом, почему же так происходит. И нашла три основные причины, ответ на свой вопрос, три основные причины. Значит, объясняется повышение цен следующим образом. Люди временно отказываются от машин, поэтому становится больше заказов. Авто по дорогам едут медленнее, скорость потока ниже на 20%. И более того, часть водителей тоже выбирает домашний отдых вместо работы. Ну и поэтому, чтобы мотивировать водителей, повышают стоимость. И все вынуждены либо много платить, либо выходить на работу, чтобы побольше заработать. Но как вы считаете, это вообще справедливо повышать цены, даже несмотря на такие причины, в снегопад?
Как уже говорили, мы живем в мире чистогана. Что значит справедливо, несправедливо? Если на тебе можно заработать деньги, их будут зарабатывать, лупить с тебя три цены. Мы же помним, как совсем недавно во время каких-то катастрофических происшествий, например, терактов там где-нибудь в аэропорту, цены там просто взлетают в небо. Дальше истерика в интернете. Прекратите обдирать граждан, но прекращают. Но только по резкому окрику сверху. В общем, только вот так. Поэтому удивляться тому, что граждане из бизнеса пытаются слупить денег с граждан, не надо. Надо их в узде держать. Просто-напросто. Это что, а то, что вы перечислили, это совершенно объективные причины. Да, выпал снег, не поеду на своей машине, я не желаю участвовать. Вот день жестянщика, когда все бьются без передыху, зачем я свой автомобиль буду подставлять? Во-первых, я останусь без средства передвижения, во-вторых, попаду на деньги, зачем мне это? Ну и среди таксистов такое же бытует, а зачем я поеду, если я мой рабочий инструмент сломаю, не поеду. Ну а дальше оставшиеся взвинчивают цены. Никого ж, например, в Советском Союзе не удивляло, что такси на Новый год, там эти выкрики, плачу 2 счетчика, плачу 3 счетчика, 4 счетчика, ну вот как-то никого не удивляет. А тут вдруг оказалось, вот ой-ой-ой, нам дорого становится. Не соглашусь.
Дмитрий Юрьевич, ну, в продолжение разговора о приближающейся зимы, значит, современные валенки, теперь они современные, если вы не знали, валенки – это вот что-то новоприбывшее в наш мир, заполонили магазины, и эту обувь из натуральной шерсти, теперь мы знаем, что можно носить от минус 20 и в жару, универсально во всем, и они вернулись в моду. А вы носили, ну, наверняка валенки в детстве, насколько вы находите практичную эту обувь, и как вы считаете, почему она вдруг опять вернулась в тренд?
Мега практично. Я и в детстве носил, и в советской армии носил. Я на аэродроме служил. Там ни в чем в другом просто ходить нельзя. Там ветер дует все время. То есть ватные штаны, ватная куртка, шапка-ушанка и валенки. Естественно, нынешние высокотехнологичные, это в первую очередь касается подошвы. То есть это, так сказать, классический валенок, он из единого материала свален, из шерсти. И раньше их носили с галошами, ну, чтобы там низ не истирался и всякое такое. А сейчас отличные, так сказать, подметки резиновые, добротные. Я в валенках, сколько я за городом, лет 7 живу, вот я столько в валенках по утрам хожу в полях, когда зима. Отличная обувь, невыразимо прекрасная, на мой взгляд. Любая непогода нипочем. А если их при этом, ну, как это сейчас делают, сделать, например, из белой шерсти, разрисовать какими-то мегаузорами, сделать отличную подметку, ну, красота, почему нет-то? Это ж прекрасная вещь. Точно так же, как фуфайка, она же ватник. И танк Т-34. Валенки рулят. Наш национальный продукт.
Но я хочу обратить внимание, что вообще как-то в этом году стала активно продвигаться, в том числе и за рубежом, мода на, скажем так, русское настроение, русскую одежду. Вот если я не ошибаюсь, это же этой зимой было, Тань, когда все записывали видеоролики в Нельзяграме.
Запрещен Инстаграм. Уж раз начали, то говорим как есть. А мне, кстати, кажется, Дим Юрьевич, уж раз про валенки заговорили, а вы в Китае находитесь, и мы про это уже говорили в первом часе, да. А представлены там валенки или нет? Или это не про Китай? Там, наверное, не до такой степени бывает холодно.
Ну, говорят, что до минус 5 бывает. И говорят, что снег выпадает, но тут же тает. Это очень редко бывает, но тем не менее. Здесь мегаполис. В городе Шанхае живет вроде как официально 25 миллионов человек, неофициально 29 или 40, я уже не помню. Ну, от 25 до 29 точно. Это условно 5 Санкт-Петербургов объединенных. Но это мегаполис. В мегаполисе, как вы понимаете, глобализация давным-давно. То есть шмотки у всех такие же, как и у нас. Это, наверное, надо в сельскую местность куда-нибудь поехать, посмотреть, в чем ходят жители китайского села. Но до туда в этот раз я, увы, не добрался.
В следующий раз ставим такую задачу. Да. Кокошники, мне кажется, были очень популярны, и даже за рубежом, в том числе в какой-то момент, в качестве такого дополнительного аксессуара для девушек.
Да-да-да. Может быть, в этом году все будут снимать ролики в валенках, как знать. Но мы поддерживаем. Если русскую культуру продвигают на Западе и напевают песню «I'm just a Russian simple girl», лично мне все нравится. Дмитрий Юрьевич, но в продолжение разговора про наступающий Новый год, тут Виталий Милонов, конечно же, нам дает повод снова обсудить инициативные предложения. В частности, он предлагает запретить в России Дедов Морозов из-за пьяных аниматоров. Утверждает, что в костюм волшебника должны одеваться только родственники, а не люди с улицы, потому что он, внимание, не доверяет Дедам Морозам. Очень многие из них простые алкаши, которые к концу смены уже лыка не вяжут. Дешевле купить костюм самому и проехать по своей родне. Определить, кто должен заниматься этим заездом, должен семейный совет. Дмитрий Юрьевич, а у вас учрежден семейный совет? Уже выбрали, кто костюм наденет?
Тому, что дешевле, это, мягко говоря, вопрос странный. Граждане как-нибудь сами разберутся. Папа будет изображать Деда Мороза, дядя, сосед или наемный какой-то Дед Мороз, что характерно, это еще со времен Советского Союза. И там Дедов Морозов вызывали на дом, они приезжали, но ребенок может узнать папу или дядю. Это поломает, так сказать, все волшебство. Это неправильно. Это должен быть посторонний человек. Бывает ли при этом, что этот самый посторонний человек пьет? Конечно, бывает. В первую очередь потому, что это вы ему наливаете. Он не с собой бутылку в кармане носит. Это ему в каждой квартире накатывают. А он, возможно, слабохарактерный, не может отказаться. Как с этим бороться? Ну, не знаю. По-моему, невозможно. Это не водитель, которого доктор выпускает на трассу, а дальше и этот, между прочим, напиться может водитель. Ну, Дед Мороз. Ну, вот такой Дед Мороз. Я считаю, абсолютно нормальная практика. Я считаю, что напивается исключительно малый процент, а в целом радуют детей. Сам Деда Мороза не изображаю. Я считаю, что это должно быть такое тихое волшебство, когда подарок под елкой. Подарки под елку складываю, да.
А до какого возраста вы верили в Деда Мороза?
Не помню, не могу сказать. Ну, до школы, наверное, условно, так скажем.
А что именно подорвало вашу веру в него? Кто-то сказал, что...
Ну, как-то понятно, что это мама и папа. Как-то стало понятно, вот.
Мне хочется к маленьким слушателям обратиться. Друзья, если таковые имеются среди нашей аудитории, Дед Мороз существует.
Да.
Мы просто шутим.
Не слушайте.
Не всегда надо слушать Дима Юрьевича.
А я в него верю. Он же волшебник. Он просто может перевоплощаться и в маму, и в папу, не знаю, в брата, в сестру, в бабушку и так далее. К слову, про перевоплощение и волшебство. Сегодня, 8 ноября, день исполнения желаний. Дмитрий Юрьевич, а вы загадываете желания? Не обязательно в новогоднюю ночь, а вообще у вас такое бывает, что вот что-то хочу, загадаю и буду ждать, чтобы исполнилось.
Да, но какие сказать не могу.
Нет-нет, я ни в коем случае не спрашиваю. А есть ли у вас секрет правильного загадывания желаний? Вот сейчас очень модно писать карту желаний, правильно формулировать свои мысли, посылать во Вселенную запрос, не используя частицы «не». Может быть, вы все на самом деле знаете, просто нам не признаетесь?
На мой взгляд, все это дурь вообще полная. Если вам чего-то хочется в этой жизни, то 99,99% это просто материальные желания. Хочу купить мотоцикл, хочу слетать на Мальдивы, хочу поесть вот в этом ресторане, оно все материальное. А материальное, оно, в общем-то, достаточно легко достижимо. Берешь авторучку, бумагу, пишешь план, что, например, в этом году каждый месяц откладываю там 10 тысяч рублей, или, может быть, даже 15. И вот у меня за 10 месяцев накопится 150 тысяч рублей, на которые я могу полететь. Если не могу откладывать, ну, давай какую-нибудь дополнительную работу возьмем. Что я могу делать дополнительно, имея перед собой цель? Разбиваешь на этапы, внимательно за этим следишь, складируешь деньги, и вот мечта осуществилась. Ничего в этом сложного нет. Люди, к сожалению, вот они мечтами только живут, а вот было бы неплохо. Ну так встань зад от дивана, оторви и делай что-нибудь. Вот тогда да. Когда ты дело делаешь, тогда получается. А если записки Вселенной пишешь, нет, не получается и не получится.
Таня, ты как писала записки Вселенной когда-нибудь?
Я могу, на самом деле, поделиться, прежде чем Дим Юрьевич меня валенками из Китая будет закидывать. Значит, делюсь. Я действительно когда-то делала карту желаний, но я полностью поддерживаю здесь Дим Юрьевича. Для чего я делала эту карту желаний? Это как некий просто план на следующий год, где ты четко прописываешь, что ты хочешь и что нужно сделать. То есть это просто твоя иллюстрация твоих действительно желаний, а не по принципу «я написала, сижу на попе на диване ровно», и оно само придет. Нет, то есть вот именно так это точно не работает.
Я поддерживаю. Согласен. Я тоже люблю писать именно себе план минимум на год и план максимум. Потом злюсь, если план максимум не был выполнен. Ну ладно, про серьезные даты на этой неделе все-таки. Там Новый год, понятно, приятно, но все-таки в воскресенье, 10 ноября, по, скажем так, старым званиям, вы мне исправьте, Дмитрий Юрьевич, если я неправильно сказала, но раньше 10 ноября праздновался День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, то есть День милиции. Дмитрий Юрьевич, вы как-то празднуете? И сейчас празднуют, это стал День полиции?
Ну, ее непонятно зачем милицию переименовали в полицию.
Любимый вопрос.
То есть вместо того, чтобы в машине менять двигатель, давайте перекрасим ее в красный цвет, и она, наверное, лучше ездить станет. То есть логика какая-то, мягко говоря, странная. Ну да что теперь, переназвали. Да, конечно, праздную, да. С бывшими коллегами отмечаем.
А как вы обычно празднуете? Есть ли какие-то традиции или, может быть, обязательная встреча?
Мне кажется, это сейчас будет все матом, да, Дим Юрьевич? То, что мы с вами обсуждали про русский мат, нельзя будет сказать.
Просто собираемся и пьем водку.
Ну, понятно.
Наш отечественный праздник.
Ну, а вы уже упомянули, что зачем-то поменяли милицию на полицию. А как вы считаете, как-то изменилась судьба милиции со времен переименования в полицию? Или все то же самое?
Не, серьезно поменялось. Ну, я служил с 92 по 98 год во времена самого, так сказать, веселья. Вот. Это были остатки помирающей советской милиции. Ну, все, она уже давно закончилась, то есть лет много прошло. Теперь это совсем другая организация, работает она совершенно по-другому. И да, как, знаете, это вот самое главное. Ой, у нас там кругом взяточники, кругом негодяи. Задаешь вопрос, ты где с этим сталкивался? Я, лично я, нигде. Но люди говорят. Ну, есть ли в полиции взяточники? Безусловно, есть. Как и везде, как и в любых других там этих государственных, национальных структурах и прочее. Да, есть. Являются ли они, так сказать, главенствующей силой? Нет. Конечно, нет. Взятки дают далеко не везде. Это во-первых. А во-вторых, их берут далеко не везде. Это во-вторых. Ну, а потом вдруг гражданин, у него что-то случилось, и он пошел в полицию, и начинаются в интернете, вы представляете, да меня там провели, да меня посадили, да там на стульчик дали воды, чаю попить, да вот все у меня опросили, раз, негодяев нашли, два, и даже что-то вернули. Я никогда не думал, что это так работает. Ну да, оно хорошо работает в ряде аспектов. Вы, кстати, обратите внимание, что у нас, например, в отличие от разнообразных цивилизованных стран, например, можно гулять по ночам, и тебя никто не будет бить по голове молотком. Ну, бывают преступления. Но в общем и целом у нас на улицах, например, гораздо безопаснее, чем на улицах европейских и уж тем более американских городов. Почему? В том числе и благодаря действиям полиции. Вот так.
А как вы считаете, насколько престижна работа в полиции сегодня? Вот раньше, мне кажется, дети хотели быть товарищем милиционером или полицейским, а сегодня все хотят блогерами стать, потому что это такие быстрые деньги.
Не очень хотят, нет, и при советской власти не хотели. Если у кого-то есть иллюзии, у наших слушателей, что там-то все было хорошо, народ полками шел служить в милицию. Нет, это не так. То есть, например, из Ленинграда, города Ленинграда, представители органов внутренних дел ездили по воинским частям от Мурманска и Архангельска до Новгорода и Пскова, предлагая солдатам отправиться на службу в органы внутренних дел. И внутри, как правило, вот в ленинградской милиции ленинградцев было не очень много. Точно так же, как и в Москве. москвичи туда не ломились. Есть другие способы заработка, более, так сказать, понятные, а самое главное, более денежные. Это очень, кстати, серьезный вопрос. Если при советской власти там платили мало, но там было хотя бы какое-то это довольствие, так называемое, тебе дадут ботинки, сапоги, шинель, шапку, это все носить можно и беречь свою одежду. Тебе, ты бесплатно ездишь в общественном транспорте, платишь половину за квартиру и всякое такое, там много набегало, в общем-то, то сейчас нет, все не так. Зарплаты, мягко говоря, скромные, а чисто для справки, на пенсию из милиции и полиции государство отпускает 45 лет. И, как правило, люди, уходящие на пенсию в 45 лет, уходят со второй группы инвалидности. То есть там гипертония, это вам гарантировано безо всяких этих самых, к 45 годам. Вот, здоровье потеряешь, а много ли за это платят? Нет, не платят. У нас местами, вот недавно разбирали про безобразия, которые творились в городе Коркино под Челябинском. Вот крики тоже, как же так, там, наверное, коррупция страшная. Нет, там нет коррупции, там просто половины личного состава нет. Нехватка половины личного состава, там некому даже взятки брать, представляете? Почему? Ну, потому что люди идут работать на производство, зарплата сразу в два раза больше, это первое. И, в общем-то, что, на выходных ты дома, не на усиление, а дома. Рабочий день нормированный, ты с семьей. Ну, для того, чтобы людей туда заманивать, в органы внутренних дел, им надо платить серьезные деньги и социально обеспечивать, очень серьезно социально обеспечивать. Ну, тогда да, тогда за места люди будут биться. А значит, тогда туда можно набирать человеческий материал высокого качества, а значит, с них требовать можно. А то, что сейчас происходит, это полная печаль, в общем-то.
А у вас есть в запасе какие-нибудь смешные анекдоты про милицию, полицию? Дмитрий Юрьевич?
Так резко не вспомнить. Нет, не знаю.
Особенно при личных.
Я бы все-таки добавила. Надо делать нецензурный какой-то эфир, но, видимо, не на просторах радио. Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, я еще вот что хочу с вами обсудить. В ЛДПР предложили запретить отказы бездетным женщинам.
Есть анекдот, да.
Ой, прошу прощения, да. Давайте.
Помер оперуполномоченный, вознесся, душа вознеслась на небеса, подходит к воротам рая, там стоит святой Петр. Ты кто? Он говорит, вот, оперативник. А что ты сюда пришел? Ну как, я ж вот закон защищал. Говорит, поди, людей допрашивал. Он говорит, да, поди, вот где-то там выкручивал ситуацию, как считал нужным, да. Ну, что я врать-то буду, так сказать, перед Господом? Он говорит, ну, нет, врать тебе нельзя, товарищ оперуполномоченный, тебе надо в ад за то, как ты жил. Пошли, я тебя отведу. И они идут вдоль забора рая, а он, значит, видит, там доска отломана, заглянул одним глазком, а там его коллега сидит под деревом, значит, на арфе играет, вокруг девки бегают. Он говорит, слышь, а этот-то как к вам попал? Он же тоже опер. А святой Петр говорит, да какой он нафиг опер? Вот такой мрачный анекдот.
А опер-то не настоящий.
Ну, это как-то было очень черное. Ну, ладно, по-моему, если я не ошибаюсь, то исландские ученые утверждали, я недавно читала статью, что черный юмор – это признак высокого интеллекта. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, только в очередной раз можем вам комплимент сделать.
Спасибо.
Что хочу с вами обсудить. В ЛДПР предложили запретить отказы бездетным женщинам в приеме на работу. Авторы проекта поясняют, что работодатели часто не принимают в коллектив женщин без детей и опасаются, что те уйдут со временем, точнее, очень быстро, в декретный отпуск. И установление запрета на отказ в трудоустройстве в таких случаях позволит устранить дискриминацию женщин на рынке труда. У меня только один вопрос. А как можно доказать, что отказ в приеме на работу связан именно с отсутствием детей, а не с другими факторами?
Ну, мне вот интересно, вот эти люди, которые подобные тезисы задвигают, они вообще представление о том, как люди работают, имеют или нет? Вот я, допустим, условный кадровик, вот я беру молодую девушку, там, условно, 20 лет от роду на какую-то должность. У меня некоторое количество должностей в моей конторе. Дальше эта девушка через полгода выходит замуж, и это прекрасно. А еще через некоторое время она рожает ребенка и уходит в декретный отпуск на 3 года. А я на эту должность никого взять не могу. И вот как кадровику, расскажите, пожалуйста, как вы мне это компенсируете? Вот расскажи, мне просто интерес, как вы мне, кто работать будет, во-первых, как зарплату платить тому, кто работает, выполняет вот эти обязанности, объясните. Я с интересом посмотрю и послушаю. Причем тут какая-то дискриминация? Мы так устроены, мужики могут работать, а женщины могут рожать и воспитывать детей. А давайте вы как-то по-другому вот со стороны государства, если вас действительно
Дмитрий
волнует
Юрьевич,
рождаемость...
Дмитрий Юрьевич, извините, перебью вас, да. Уходим на новости. Продолжим.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И для всех новоприбывших сообщаю, что со мной сегодня в студии Татьяна Ладяева. У нас вот такой сегодня...
Друзья, всем привет еще раз.
Танюш, спасибо тебе большое, что ты мне оказываешь поддержку, потому что, Дмитрий Юрьевич, кажется, вы сейчас не на связи, или все-таки вы здесь?
Подаю голос из
Нет.
Шанхая, я тут.
Дим Юрьевич, вот так будет нечестно, конечно. В часе с Аленой нет никаких проблем. А ну вы посмотрите, а какие сговорились.
И что думать, Дмитрий Юрьевич?
Нет, очень хорошо. Мы же сделаем один большой проект, одну большую программу, поэтому, Дим Юрьевич. Мы победили, правильно? Всех хакеров и всех, значит, там, китайских проводников и прочее. Браво.
Дмитрий Юрьевич, вы хотите закончить то, о чем начали говорить в конце прошлого получаса, или все-таки мы переходим к нашей традиционной рубрике «Малолетний дебил»?
Дмитрий Юрьевич. Всех сотрудников, которые сейчас трудятся в органах охраны правопорядка, с праздником! Всем здоровья! Удачи, семейного и всего остального счастья. Наша служба и опасна, и трудна. Удачи всем.
Ну и на этой возвышенной ноте мы перейдем к замечательной, любимой рубрике нашей аудитории «Малолетний дебил». Дмитрий Юрьевич, ну, если честно, сложно было на этой неделе, потому что как бы и смешно, но можно было бы и получше. Бывали претенденты и лучше. Но, тем не менее, делюсь. В Ростовской области выгорели 17 строений после попытки местного жителя сжечь гнездо земляных ос. А, значит, что произошло? Житель обнаружил скопление насекомых во время работы с саженцами, и избавиться от неприятного соседства мужчина решил кардинально сжечь. Гнездо вспыхнуло вместе с ним и сухостой. И из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на жилые дома. Соответственно, теперь местному жителю грозит уголовная ответственность, но мнения среди нашей аудитории разделились по поводу этого случая. Кто-то говорит, что это можно было предположить, и поэтому это малолетний дебил, а кто-то говорит, что ну, подождите, это его величество случай, всякое бывает. Что вы думаете?
Ну, для многих, наверное, открытие, что вот на садово-огородных участках, дачных, например, ну вот нельзя разводить костры на определенном расстоянии от домов, нельзя сжечь траву, потому что, ну, тут это, вот кто подобное говорит, они в нашу любимую категорию как раз и попадают. Поджег траву, сгорел сарай, трактор там, машина и все остальное, и соседский дом, потому что какой-то дебил зажег траву. А что такого? А ничего такого, сажать за такое надо, просто и без затей. Нельзя подобные вещи делать. Ты когда шел поджигать это гнездо, ты, например, взял с собой огнетушитель или два, потому что в случае чего вот загорится дальше, а ты во всеоружии. Нет, не взял, ну ты же дебил, ну как так? Ну, что это такое? Ну, что за... Ладно бы это ребенок, знаете, вот мы в детстве там тополиный пух поджигали. Тоже хорошо горит, кстати. Ну, мы дети, мы бестолковые, еще мозг не развит. А тут взрослый человек. Ты о последствиях-то вообще думаешь? Печальное событие, да.
Ну, в рубрике оставляем, я так понимаю.
Да, оставляем.
Претендент номер два. Вот этот мой любимчик. Пилота Победы уволили за слив данных стюардесс, которые прилетели в Дагестан. Слил он всю информацию своим знакомым. Итак, 25-летний Никита, который работал вторым пилотом авиакомпании, был в командировке в Турции, с ним связались его приятели, которые находились в Махачкале, и сказали, что хотят весело провести время, познакомиться с какими-нибудь девчонками. Ну и тогда Никита не придумал ничего умнее, как воспользоваться внутренними данными, найти данные на стюардесс, который сейчас находится в Махачкале, и переслать все, собственно, своим друзьям. Друзья, естественно, стали активно все изучать, нашли девушек, написали им, но одна из стюардесс пожаловалась, и, собственно, сейчас материалы передали в правоохранительные органы, и очевидно, что капитан воздушного судна второй уволен.
Повезло, да. Это вот типичный представитель. Но тут мы и шире глянем, потому что сейчас залезешь в интернет, а там вообще на всех все можно найти. Почему? А потому что банки сливают информацию этих клиентов своих рекламным агентствам, паспортные столы ни зачем не смотрят, одно, другое, пятое, десятое, и за это, обратите внимание, никого почему-то не наказывают. То есть, как это так? Вот тут очередной у нас этот припадок. А давайте вы все зарегистрируетесь на госуслугах, что у вас есть телеграм-канал, на котором больше 10 тысяч человек.
А вы уже зарегистрировались, Дим Юрьевич? Хороший вопрос.
Да, у меня вот больше 500 тысяч человек. И там написано, что это я. А я, значит, должен в каких-то местах еще расписать это, чем я занимаюсь, какой у меня адрес, номер паспорта и прочее, чтобы все видели. Это к чему? Вот хотелось бы узнать. Это к моей личной безопасности имеет какое-то отношение, когда какие-то дегенераты, например, там лезут посмотреть, какие у меня предприятия есть, растащить это по интернетам, изготовить поддельные подписи, поддельные печати и показывать всем это псевдодокументы, посмотрите, чем он занимается. Вот с этим почему-то никто не борется, нет, как раз наоборот. Вот так вот взял и своих коллег по опасному авиационному бизнесу вот так вот подставил. Девушка абсолютно правильно пожаловалась, и за это надо карать. Уж как минимум вылетит с работы. И будешь дальше, как же я бросил авиацию. Мерзкий поступок.
Ну, представители авиакомпании намекнули, что против Никиты могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, а именно разглашение сведений о частной жизни, составляющих их личную тайну, неправомерный доступ к охраняемым законам компьютерной информации, ну и так далее. Поэтому ждем разрешения ситуации.
Я бы с удовольствием узнала бы все данные Никиты и в прямом эфире бы тоже тогда бы озвучила, раз вот,
ну, а
вот
что,
раз
он так можно. Может, да.
И раз на так весь можно. Дагестан озвучила бы, да?
Да, и не только, и не только, да, Шанхай, Дим Юрьевич, понимаете?
Так что, девчонки, чьи данные были разглашены, если вы вдруг нас слышите, вот Татьяна Лазяева, она берет на себя эту ответственность и всем об этом говорит. Претендент номер три. Житель Подмосковья залил пол в квартире, но, внимание, эпоксидной смолой. Выложил камушки в виде тропинки и добавил листья с травой, чтобы создать уютную атмосферу. Ну что же могло пойти не так, Дмитрий Юрьевич? Дело в том, что все это сделал без согласия с женой и тещей, оказался в травматологии. Вторая мама запустила в него табуреткой и расшибла ему голову. Тут, я не знаю, тут какой-то просто очень инициативный, любящий муж и зять, я так понимаю. Не совсем малолетний дебил. Как вы оцениваете этот поступок?
Тут непонятно, кто в категорию это попадает. Вторая мама или зятёк, непонятно. Тут еще более непонятно, а вот ты наливаешь вот эту эпоксидную смолу. А ты уверен в том, что она полезна для твоего здоровья? Как-то вот все пластиком обшить, это не есть хорошо. А пожар, она там начнет выделять какие-нибудь боевые дымы, где там от полутора вздохов просто умрешь. Это ты зачем сделал? Я вот как-то теряюсь. По-моему, вот эпоксидная смола, она для здоровья никакой пользы не несет. Но, возможно, красиво получилось.
Нет.
Я, конечно, не знаю.
Дмитрий Юрьевич, нет. Я вам продублирую фотографию.
Но табуретка к башке прилетела.
Там прямо произведение искусства, но разве что в параллельной вселенной это произведение искусства.
Я представляю, как красиво, да. Ну, видимо, что-то очень сильно.
Может быть, практики не хватало, друзья, понимаете? Пол всего один.
И это сколько этой смолы надо, я не представляю. Тут столы-то делают, вот, смолой заливают, там доски какие-нибудь, это же там какое-то бесконечное количество, ведрами уходит. А тут пол в квартире. Орел.
Дмитрий
я
Юрьевич,
все-таки считаю,
кого да, оставляем?
Тут... Ну, в общем, с моей точки зрения, на первом месте поджигатель осиных гнезд, на втором месте пилот, который слил данные стюардесс, надеюсь, уже ответил, ну и на третьем месте любители эпоксидки.
Ну, как я уже, смотрите, вот нескромно замечу, что стала предполагать, кого будете выбирать. В том же и порядке озвучила. Ну, ладно, теперь о действительно серьезных вещах. Дмитрий Юрьевич, вот на прошлой неделе мы обсуждали, что во Франции громкое дело, что вся Франция обеспокоена тем, что, напомню, между двумя пожилыми людьми, которые более 50 лет в браке, произошел некоторый раскол, основанный на том, что мужчина, оказывается, приглашал разных других мужчин, которые акты насильствия проводили над его женой, записывал все это на видео. Но теперь другая во Франции история. Мужчина подает в суд на петуха по имени Рико, который, по его мнению, кукарекает и днем, и ночью, и мешает ему жить. Однако хозяева Рико совершенно не согласны в претензиях в сторону птицы, утверждают, что петух выходит из курятника не раньше 8:30, не доставляет неудобств. Хозяйка даже собрала подписи с остальных соседей, что петух никому не мешает. И, собственно, сейчас идет разбирательство, и забавно, что в 2019 году подобный случай уже был, и суд выиграл петух Морис. А была история та же самая. Но почему меня это все привлекло? Как вы считаете, вот если мы все-таки спроецируем эту ситуацию на Россию, у нас часто жалуются владельцы частных домов, что лают собаки. Вот как все-таки бороться, если мешает соседский питомец?
Судиться с петухами — это пять. Так нельзя.
А слушайте, а в тюрьме зато как был петухом, простите, так и... Понимаете?
Ну, это другой. Это, конечно, другой петух, но звучит ужасающе просто. Ну, странные люди вообще-то. Тут это понять невозможно. Ну, вот у нас, например, в наших этих поселениях, где у нас там домики стоят, ну, там нельзя заводить птиц, например. Ну, в смысле, что куриц, которые там яйца несут, бегают, кукарекают и всякое, этого их нельзя заводить. Если кто-то завел, по закону это должны пресечь. Ага, у этого гражданина непонятно. Он по закону, этот петух Морис, милый Морис, там живет. Если по закону, то ну, он будет кукарекать и все. Что делать с лающими собаками, ну, тоже не совсем ясно. Скорее всего, добрые соседи такую собаку постараются отравить. Американские негодяи, кстати... Кстати, там всякие наркобарги, они, продавая там наркотики в заброшенных домах, они специально набирают себе кучу стаффордширских терьеров, это такие боевые собаки, им ветеринары удаляют голосовые связки, и эти собаки после этого не лают, они молча на всех набрасывают и молча всех кусают. Вот это, наверное, правильно. Собак жалко, конечно, но... Соседей не менее жалко, у которых под окнами лают днем и ночью. Ну, как так? Нехорошо. Все-таки люди, в моем понимании, должны друг друга уважать в первую очередь. А вот это вот моя собака лает, и что ты мне сделаешь? А я буду вот так. Ну, а из этого разгораются всякие нехорошие конфликты с отравлением собак, с сожжением собак, когда там из какого-нибудь насоса облить бензином и спалить все это... Дальше переходят на машины, потом начинают друг другу головы откручивать. А все почему? А потому, что ты считаешь, что твоя собака может лаять, а этим лаем все вокруг должны наслаждаться. Вот такого быть не должно, на мой взгляд.
Дмитрий Юрьевич, ну а если бы вы оказались в ситуации, что ваши собаки мешают соседям, как бы лично вы из этой ситуации выходили?
Ну, бывают ужасные вещи. У меня у матери была собака, мать умерла, а собачка осталась. И его, когда дома одного оставляли, этого пёсика, он маленький был, ну, он все время выл. Вот выл, и все, и ничего с этим сделать невозможно. Ему одному грустно, он сидит и воет целый день. А, например, в субботу я рано утром ухожу в бассейн поплавать там всей семьей, но он остается и в 7 утра начинает выть. Вот что делать с таким? Не знаю, сейчас, говорят, ошейники какие-то есть, которые там собаку слегка током бьют, как только она выть начинает, либо дрессировщика какого-то умного пригласить. В общем, я мучился, я за такое сильно переживал. Мне неприятно, когда я раздражаю окружающих, мне это не нравится. Вот.
Продолжение разговора о дрессировке собак и вообще явление собаки. Шведские ученые обнаружили, что собаки находятся на третьей стадии волны одомашивания. Это связано с предпочтением людей заводить спокойных и дружелюбных питомцев, которые легко адаптируются к малоподвижной жизни. И это изменение приводит к увеличению уровня окситоцина. Я напомню, что это гормон, способствующий построению социальных связей. И в рамках эксперимента ученые дали 60 золотистым ретриверам банку с едой, которую невозможно было открыть без помощи человека, и половине собак ввели окситоцин, а другой группе нейтральный раствор. И результаты показали, что собаки с повышенным уровнем окситоцина чаще обращались за помощью к людям. И исследователи пришли к выводу, что эволюция собак продолжается, и теперь они все больше переходят от охранных функций к роли компаньонов. Как вы считаете, кто лучше-то, собака-охрана или собака-лежебока?
Это смотря для чего она нужна. Ну, честно говоря, эксперимент очень странный. Мои собаки, например, безо всяких окситоцинов, если им надо на веранду, они бегут ко мне и лают, чтобы я им дверь открыл. После этого они бегут на веранду и там всех облаивают, сидя на веранде. Она застекленная, поэтому собак снаружи не слышно. Это раз. Если они хотят, чтобы я их почесал, они бегут молча, скребут меня лапами и дальше бегут на свой диван, чтобы я шел следом за ними и там их чесал. То есть тут ничего не надо. Если собаки, это так мои собаки, они, так сказать, собаки-компаньоны, они добрые и хорошие. Ну, а если это охранная собака, бывает, они нужны. Ну, условно, берем кавказскую овчарку, например, или добермана, например. А с этими животными, то есть эти собаки, которых выводили для того, чтобы кусать людей, с ними надо уметь обращаться. Это серьезный зверь, который на вас смотрит, как на зверя. И вы для зверя должны быть вожаком стаи. Он вас физически бояться должен, что вы гораздо сильнее, и можете его покарать, наказать, отлупить и всякое такое. Собаки, они же как люди. Одна умная, другая тупая, третья никакая. Это надо уметь. Вот таких собак, типа ротвейлер, черный терьер, овчарка. Овчарки, кстати, чаще всех людей раньше кусали, потому что просто овчарок было больше всего. Ну вот, всякие доберманы, кавказские овчарки, нет, это надо очень серьезно их дрессировать. И это, люди вообще не понимают, что это такое. Ой, мы тут собачку купили, а дальше эта собачка хозяин в доме и всех гоняет. Все ее боятся, она на диване лежит целыми днями, попробуй сядь. Она не разрешает. Ну, таких людей к таким животным подпускать нельзя. Ну, я считаю, что мы к этому медленно-медленно движемся, что, ну, например, как в Америке, например. Если я хочу завести ротвейлера, то я должен собрать письменное согласие от всех соседей, что они согласны с тем, что у меня вот такой монстр будет жить. Дальше я должен построить забор серьезный, чтобы этот ротвейлер оттуда не выпрыгнул. Ну, оно мне надо, я заведу какую-нибудь добрую таксу. Вот для таксы забор строить не надо, разрешение у соседей брать не надо, и вот такая милая собачка, да, никаких проблем. А вот эти вот служебные собаки, а тем более бойцовые, это вообще не для всех. Вот, как-то так.
Дмитрий Юрьевич, ну, в завершение разговора о животных снова на просторах интернета наткнулась на очень нужный человечеству курс. Бразильский блогер начал продавать курсы по превращению в гориллу. Он поможет вам повысить вашу силу, гибкость и дух за 150 евро. Ну, я считаю, что просто квадробинг недорого процветает.
Господи, насколько люди доверчивые, как вот верят во всякую чушь. Какая? Откуда, во-первых, в Бразилии гориллы? Непонятно, они в Африке живут.
Видимо, их там нет, и поэтому хоть так можно посмотреть, представить. Человек нашел способ зарабатывать.
Это да. У них только Пабло Эскобар там в соседней Колумбии построил себе, это наркобарыга знаменитый, построил себе зоопарк,
привез туда зверей из Африки, в частности, бегемотов. Бегемот, кто не в курсе, это самые опасные звери. Они больше всех людей убивают. Бегемоты. Ни львы, ни пантеры, ни гиены. Бегемоты. Скорее всего, потому что они кажутся толстенькими, забавными. На самом деле, это свирепая зверюга. Если вы там на лодке ума хватит подплыть, он там вас как вцепится, лодку перевернет, вас убьет. Он и крокодилов убивает, и вас убьет. Вот. И вот Эскобар привез к себе в Колумбию партию бегемотов, запустил в ближайшее озерцо, или у него там пруды какие-то были. Поскольку в Колумбии прекрасная погода, бегемоты немедленно начали плодиться в этих чудесных условиях. А потом Эскобара убили, а зоопарк остался бесхозный. И бегемоты разбежались в разные стороны, и начали плодиться еще больше. А тут открытие, что бегемот, он испражняется, он ест и испражняется, а поступающий навоз в воду полностью все меняет. Там начинают развиваться другие насекомые, расти другие растения, и ущерб окружающей среде нанесен чудовищный просто. Они там за этими бегемотами уже которые десятилетия бегают, никак их извести не могут. Опасно это дело, бегемоты.
Дмитрий Юрьевич, ну я не знала таких подробных информаций по этому поводу, нельзя так говорить, это я извращаюсь над русским языком, да простит меня наш слушатель и зритель. Но про...
Таких ужасающих сведений я не
знала. Нет, я-то не знала, вы правда какая-то ходячая энциклопедия. Но может быть вы мне тогда вот еще на какой вопрос ответите. Наверняка вы знакомы с фильмом «Планета обезьян». Что любопытно, да. Snoop Dogg работает над фильмом про собак в духе «Планеты обезьян». Объяснил он это тем, что он очень любит этот фильм, а что-то части выходят очень медленно между собой, и поэтому нужно сделать что-то в этом духе, чтобы долго не ждать, и рассказать про собак. Как вы считаете, смогут ли собаки с разумом создать такой же интерес для фильма, как обезьяны?
Чушь какая-то. Господи, этот Snoop Dogg непрерывно употребляет различные вещества, и на этой почве у него башка уже давно отъехала на бикрень, там чердак съехал, вот какую-то чушь несет. Может ли обезьяна стать как человек? Конечно, нет. В первую очередь, потому что она не может говорить. Кто не знает, обезьян уже давным-давно обучали языку жестов, когда они могут общаться с людьми и могут общаться между собой. Так вот, обезьяны, шимпанзе, гориллы, они там, ну, в целом на уровне трехлетнего ребенка и выше подняться не могут, потому что вся интеллектуальная деятельность человека, она завязана на слова, на звуки, а говорить они в силу устройства носоглотки просто физически не могут и не говорят, только верещат. А у собаки еще и лапки, вместо пальцев, то есть обезьяна хотя бы у нее что на руках кисти, что на ногах кисти, может всякое руками делать, а собаки нет. Поэтому Snoop Dogg ему курить бы поменьше надо, чтобы мозги хотя бы заработали. Ну а в целом, если что-нибудь снимет, поугараем, посмотрим.
Ну вот смотрите, рэпер Snoop Dogg считает необходимым снимать фильм про собак, а рэпер Kanye West решил снять фильм о себе. И стало известно, что музыкант последние 6 лет снимает автобиографическую картину «Во имя кого», на которую потратил 1 миллиард долларов. И в фильме будут показаны неопубликованные кадры из жизни и деятельности рэпера, а также история артиста и его трансформации. Как вы считаете, какую цель все-таки преследовал Kanye West, снимая этот фильм? Поднять свою популярность или раскрыть что-то, чего мы не знаем? Например, про P. Diddy. Может быть, он наконец-то расскажет, как там было.
Kanye West страшно богат. Именно благодаря собственным талантам там, в так называемом стихосложении и исполнении рэп-композиции. Он страшно богат. Потратить миллиард долларов... Это не каждому дано. То есть денег такое количество, что туши свет. И я не сомневаюсь, что если вот он подобный фильм заснимет, то он не просто отобьется, а еще и прибыль принесет. Ну, потому что аудитория у него гигантская по всему глобусу. Ну, детям, наверное, будет интересно посмотреть, как психически больной кумир, что там делает, что выдает и, как, и что хотел сказать вообще общественности. Я не поклонник творчества, мне это не интересно. Мне даже Ким Кардашьян, его бывшая жена, не очень интересно. Но кино посмотрим.
Дмитрий Юрьевич, а как вы думаете, от кого должна исходить инициатива снять фильм про жизнь конкретного человека? Вот если бы сейчас хотели узнать больше подробностей про вашу, скажем так, биографию, вот это должны были бы ваши поклонники предложить, коллеги, родственники или, может быть, вы сами?
задумался. Я не любитель выставлять разнообразные факты своей биографии на показ. За многое в моей жизни мне стыдно, а за многое можно серьезно ответить. Нет, я к такому не стремлюсь, и это не надо. С моей точки зрения, спрашивать можно только про так называемое творчество. Вот про это рассказывать могу. Да, люди постоянно задают вопросы, я им постоянно отвечаю. Если даже какое-то кино про это делать, неоднократно предлагали. Но у меня до этого руки не доходят. Непонятно, сколько в этом денег. Надо же какую-то работу бросать, которая деньги приносит, и заниматься другой, которая, по всей видимости, должна приносить больше. Потому что если меньше, непонятно, зачем этим заниматься. Так что я на подобное не соглашался. И для меня это, да, это в первую очередь призывы со стороны. А не то, что я тут собрался какие-то итоги подводить, рассказать всем, как жить надо. Это бестолково.
Итоги только вот в рамках пятницы вечера, я считаю.
Друзья, я вынуждена всех перебить, потому что у нас 20 секунд, чтобы передать традиционные слова поддержки нашим бойцам. Ребята, да. Сил, мужества, здоровья, мы в вас верим, передаем привет. Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему помогала Алена Минчук и Татьяна Ладяева. До следующей недели. Всем пока.
Счастливо.
Дмитрий Юрьевич, спасибо. Счастливо.